Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Слово Божье, спасающая вера и вечная жизнь.
Откройте, пожалуйста, свои Библии на 20 главе Евангелия от Иоанна. Мы будем рассматривать сегодня последние стихи этой главы. Заканчиваем изучение этой книги, провели в этом изучении несколько лет. С одной стороны, радостно, что заканчиваем, с другой стороны, даже немного жаль. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и мы можем, закончив Евангелие от Иоанна, начать изучение другой книги Нового Завета. Итак, давайте начнем с чтения. Прочитаем два заключительных стиха 20 главы Евангелия от Иоанна, глава 20, стих 30-31. «Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Аминь. В этих стихах апостол Иоанн прямо объявляет о цели написания этого Евангелия. Он написал эту книгу, замечательный, кстати, можно сказать, и литературный труд. Вот. И здесь, в этих стихах, он прямо говорит, с какой целью он написал эту книгу Нового Завета, Евангелия от Иоанна. Он прямо говорит: «Я написал вам это слово, чтобы вы уверовали, уверовали и обрели вечную жизнь». Перед этими стихами, вот посмотрите немножечко выше, мы в прошлый раз изучали этот отрывок, апостол Иоанн описывает приход к вере Фомы. Он описывает, как Фома пришел к вере в воскресение Сына Божьего. Иоанн описывает, как Фома пришел к вере в то, что Иисус Христос действительно воскрес. И в 28 стихе Иоанн описывает, как Фома заявляет о своем признании Христа Богом. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Фома уверовал в воскресение Христа, и Фома исповедал Христа Господом и Богом. И вот для того, чтобы мы, и видно здесь, очень видно, вот в 20 главе, в конце, видно, что Иоанн желает, чтобы мы последовали примеру Фомы, чтобы каждый читающий, даже последний скептик, подобный Фоме, который бы говорил: пока не увижу, не поверю, чтобы даже последний скептик последовал примеру Фомы и уверовал, что Иисус Христос есть Господь и Бог. И он написал это Евангелие именно для этого. В сегодняшней проповеди нам предстоит увидеть взаимосвязь Слова Божьего, написанного Откровения, спасающей веры и вечной жизни. Я хочу у вас спросить, понимаете ли вы, насколько вера связана со Словом Божьим? Есть ли какая-то взаимосвязь между верой и Словом Божьим? И насколько вечная жизнь связана с верой? Рассматривая прочитанный вот только что отрывок, мы получим прекрасную возможность поговорить об этих вопросах достаточно подробно. Давайте начнем с первого. Поговорим о взаимосвязи слова и веры. Первый пункт для тех, кто записывает. Слово Божие пробуждает спасающую веру. Стих 30 и 31, а первая часть 31 стиха. «Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в этой книге. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий». Основную мысль вот этих слов можно сформулировать так. Слово написано для пробуждения веры. Слово пробуждает спасающую веру. Евангелист Иоанн страстно желал, чтобы люди уверовали. И что он для этого сделал? Он записал слово, написал слово. Он хочет, чтобы люди уверовали, и он пишет слово. Потому что он верит, что слово обладает силой для пробуждения грешника к спасению, для пробуждения спасающей веры. Иоанн говорит, Иисус сотворил много чудес, в греческом знамений. Иисус сотворил множество чудес. А сколько Иоанн упомянул в своем Евангелии чудес? Всего 7. 7 чудес он отобрал. Если мы согласуем все 4 Евангелия, мы увидим, что евангелисты сообщают, все вместе, сообщают о 35 чудесах. Интересно, а сотворил ли Иисус еще какие-либо чудеса, о которых евангелисты нам не сообщают? Честно говоря, об этом мы не знаем. Мы не знаем, сотворил ли Иисус еще какие-то чудеса. Возможно, Он творил их гораздо больше. Но евангелисты отобрали именно 35, потому что они посчитали их достаточными для того, чтобы пробудить веру в человеке, в грешнике. Иногда спрашивают, а как нам относиться к различным внебиблейским источникам, которые описывают чудеса, якобы сотворенные Христом, о которых не упомянуто в Евангелиях? Ну, например, вот в апокрифических Евангелиях содержатся рассказы о чудесах Иисуса, не описанных в Новом Завете. Например, вот в одном из апокрифических Евангелий юный Иисус играет со своими товарищами, разбивает их кувшины с водой и бросает осколки в колодец. Когда его товарищи расплакались и сказали, что родители накажут их за разбитые кувшины, Иисус якобы приказал воде вернуть разбитые кувшины, и они появились невредимыми. Или другой пример. На дерево Иисус влезает не так, как другие дети. Он просто велит дереву нагнуться, садиться на него, а затем приказывает дереву выпрямиться. Думаю, мы с вами не должны доверять подобным рассказам. Тем более, что апокрифические Евангелия содержат грубые несоответствия Новому Завету и порой даже откровенную ересь. Поэтому нам не стоит доверять внебиблейским рассказам, источникам о чудесах Христа. Мы можем предположить, что Христос творил гораздо больше чудес, чем описывают евангелисты, но какие конкретно чудеса мы не знаем, и мы знаем точно, что описанных даже 7 чудес евангелистам Иоанна, всего лишь 7 чудес, достаточно, чтобы человек пришел к спасающей вере. Потому что записанное откровение, вот это слово, является единственным и достаточным средством для пробуждения веры в избранных. Очень просто, очень просто. Это даже скучно немного. Прийти к вере можно только через Слово Божие. Это было бы скучно, друзья. И мне бы, честно говоря, нечего было бы проповедовать. Я бы перешел бы к другому пункту, если бы не было огромного количества заблуждений, которые оспаривают эту простую истину. Многие люди говорят, что к вере можно прийти не только через Слово Божие. Например, мне подарили не так давно книгу диакона Андрея Кураева, профессора Московской академии, протестантам о православии. Он рисует карикатурный образ протестантов, а затем борется с ними. Ну, это очень удобно. Я бы, кстати, сам подписался под большинством обличений протестантов, которые он там делает. Хотя вначале он признает, что он не не выступает против традиционных протестантов, которые стоят на серьезном богословском основании. Так вот, в этой книге Кураев говорит, что к вере можно прийти не только через слово. Есть другие пути обретения веры. Я прочитаю вам несколько цитат. Послушайте внимательно. Это очень интересно. Это религиозная экзотика. Каково имя самого великого русского христианина, проповедника 20 века? И он там называет различных православных проповедников, даже Билли Грэма упоминает, и говорит, нет, это не они. И дальше он говорит, это Андрей Рублев. Его иконы, как и черные доски других древних иконописцев, своими поразительными глазами тревожили души, не давали им окончательно потонуть в потоках атеистических издевок над Евангелием и Россией. Получается, что иконы способны людей приводить к Христу, и порой лучше, чем проповедь. У меня возникает вопрос, хотел ли Иоанн, чтобы люди уверовали или нет? Хотел? Сильно хотел. И что он для этого сделал? Всего лишь навсего написал Евангелие. Эх ты, Иоанн, надо было прочитать тебе книгу Кураева, тогда бы ты хотя бы пару икон к ним приложил бы к этому Евангелию. Но, видимо, Иоанн не был с ним согласен. Он не считал, что для провождения веры есть лучшее средство, чем слово. Поэтому он написал слово, а не пару икон. Еще цитата. «А сколько случаев, когда человек, которого не могли убедить самые умные и искусные проповеди, покаянно изменялся просто от стояния рядом с батюшкой. От одного его слова». И дальше очень интересно. «От тепла и глубины его глаз». Послушайте, спасающая вера не пробуждается от тепла глаз. Павел ясно говорит Римлянам 10:17. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Еще цитата. Самое сильное. «Православие сильно тем, что оно может воздействовать не только через слово». Слушайте внимательно. «Приглушенные краски икон, броские цвета священнических облачений, голос и взгляд батюшки, намоленная древность храма и теплое, плавно непонятное течение церковнославянской речи, запах ладана и вкус просфорки, за тысячелетия ставший почти генетически памятным, воздействуют на сердце и чувства человека, находят доступ в такие тайники души, которым было бы труднее пробиться с прямолинейным, проповедническим, назидательным словом». Получается, что созерцание религиозных символов и действий по своему положительному влиянию на человека может превосходить воздействие проповеди, передающей учение Библии. Да что там православные? Что там православие? Среди протестантов, среди евангельских, среди баптистов достаточно людей, которые оспаривают первый пункт сегодняшней проповеди. Слово Божие достаточно для пробуждения веры. Достаточно. Но люди оспаривают это. Я несколько раз общался с людьми, которые критикуют меня, критикуют мое служение, критикуют нашу церковь только за то, что мы зацикленно преподаем Библию. Всю Библию, Библию изучаем, изучаем, изучаем. По их мнению, это плохо. Это они не комплимент хотят сказать нам. Это хотят они атаковать нас. И они говорят, что это неэффективно. Без каких-то профессиональных музыкантов, христианских рок-групп, без маркетинговых технологий, без хорошей театральной студии при церкви, без развлекательных мероприятий, простая обличительная проповедь, по их мнению, неэффективна в современном обществе. Она не может дать ответы на огромное количество нужд современных людей. Один из посетителей нашей церкви рассказывал молодежи об удивительной евангельской церкви, находящейся в Минске. При входе в эту церковь посетитель может получить еду и свечу. И горящая свеча в его руке означает, что он нуждается в душепопечителе. И если кто-то увидит, что у него горит свеча, он подойдет к нему и окажет ему помощь. Далее наш посетитель поведал о том, что в этой церкви учат, как в этой церкви учат благовестию. Человеку дают две карточки, на одной нарисована мельница, на другой нарисовано, написано какое-то слово, например, благодать или прощение. И с помощью этих карточек он должен объяснить Евангелие. Я думаю, некоторые люди даже без карточек не могут объяснить, отвлекающих. Не понимают логический порядок спасения даже. И меня спросили, какое вы мнение об этом всем? Я сказал, меня удивляет, что этот человек обратил внимание на внешние формы так серьезно. Но я хочу сказать, это еще мелочи. Некоторые молодые люди, кстати, говорят о таких внешних формах. Вот это да, вот это круто, вот это церковь. Я говорю, что это еще мелочи. Это еще достаточно скромная церковь. Есть гораздо более оригинальные идеи. Недавно по телевидению я видел церковь в Англии, в выпуске новостей, в которой проповедник проповедует в костюме клоуна. И людям это очень нравится. А перед представлением группа клоунов ходит между прихожанами и показывает фокусы. Перед представлением, перед служением, прошу прощения. А после служения они устраивают бесплатное представление. И людям это нравится, и люди приходят. Вот это действительно круто. А что это? Просто мельница, еда и свеча. Это еще достаточно слабо развились люди. Им еще есть куда развиваться, еще есть куда двигаться. Знаете, что это такое? Это неверие в силу Слова Божьего. Все эти изобретатели оригинальных идей для привлечения неверующих демонстрируют в то, что Евангелие, по их мнению, недостаточно для привлечения грешников, для пробуждения веры в избранных, для духовного роста. Они думают, что нужна какая-то оригинальная идея, без которой церковь не сможет быть хорошей церковью. Они думают, что секрет в их изобретательности. Но наша задача, друзья, моя задача как проповедника – быть максимально неизобретательным, а максимально верно передать то, что уже изобретено Богом прежде основания мира. Моя задача просто передать это старое слово. То есть, когда говорят современные, да, формы служения, то наша задача быть как можно более устаревшим. То есть наша задача вернуться 2000 лет назад, преодолеть исторический разрыв, культурный разрыв, грамматический разрыв, насколько мы это можем, и передать слово вот так, как его понимали тогда ученики Христа, когда они слушали его. Поэтому наша задача не стать современными, а стать древними. Наша задача взять это древнее слово и объяснить понятно современным людям. Вот наша задача. Но у нас нет задачи стать какими-то оригиналами, изобретателями церкви. Мы не изобретаем церковь, мы просто созидаем церковь так, как написано в Слове Божьем. То есть у нас есть инструкция, и мы выполняем то, что говорит Бог. Что Бог говорит, мы это не выполняем. Вот и все. Апостол Иоанн хотел привлечь грешников. Хотел. И что он для этого сделал? Написал, это даже смешно для них. Написал всю эту книгу, написал все. Вот просто взял и записал. Написал слово, как не оригинально, как не ярко, как не восхитительно, как не броско, как просто. Взял и написал, это написано, чтобы вы уверовали. Написано, написано, написано. Всего лишь написано. Да, всего лишь написано. Это единственное средство для спасения грешников. Слово Божье. А сколько сегодня разговоров о видениях, снах, небиблейских откровениях. Господь сказал мне то, Господь сказал мне это. Это все обман. Нам не нужны сны. Если бы апостол Иоанн разделял все эти заблуждения, он бы сказал, это написано, чтобы вы уверовали. Если кому не поможет, то, пожалуйста, еще и нарисовано там, вот есть целая галерея. Если кому не поможет, прилагаю сборник оригинальных идей, шуток и игр, ток-шоу и костюмов для переодевания. Ничего он этого не сделал. Он просто записал слово. И он верил, что этого одного слова достаточно для изменения грешников. Это же написано, чтобы вы уверовали. Написано, не сыграно в театральном кружке церковном. Понимаете, да? Не как-то сделаны какие-то спецэффекты. Просто написано, чтобы вы уверовали. И этого достаточно. Слово «достаточно» для спасения любого грешника. Все остальное не нужно. И когда люди чрезмерно увлекаются внешней формой, второстепенным, этим они показывают, что на самом деле они не верят, что написанного достаточно. Потому что если бы они верили, они бы не стали отвлекаться ни на что другое. Так серьезно, как они отвлекаются. Когда церковь понимает истину о достаточности Слова Божьего, она не променяет ее ни на что. Точно так же, как человек, который привык питаться в лучших ресторанах, он не захочет есть какую-то некачественную пищу. Я приведу вам пример церкви, которая действительно жаждет слова. В такой церкви не нужно одеваться в костюмы клоунов. В такой церкви не нужно изобретать какие-то оригинальные идеи. В такой церкви людям просто нужно Слово Божие, и они любят его больше всего. Приведу описание великой жажды слова в церкви одного служителя Ричарда Мура. Во время воскресной службы, уже вечером, один из членов общины встал и сказал: «Доктор Мур, люди не хотят идти домой. Пожалуйста, скажите нам еще одну проповедь». Он удовлетворил их просьбу. Но они продолжали просить слова жизни, ибо голод их был не утолен. Последовала третья проповедь, в завершении которой проповедник сказал: «Мои дорогие, вам надо теперь расходиться, ибо хотя я счастлив говорить вам о чудесном спасении, силы мои на исходе, и я больше не могу говорить». Это действительно люди любят слово, любят истину. Они в правильном направлении развиваются. Они верят в достаточность слова. Они жаждут слова, потому что они понимают, что слова достаточно для спасения грешников и для духовного роста верующих. Итак, спасающая вера, как мы видим, связана со Словом Божьим. Она пробуждается только Словом Божьим. Но спасающая вера связана еще и с вечной жизнью. Она обеспечивает вечную жизнь. Прочитаем вторую часть 31 стиха. «И веруя, имели жизнь во имя Его». Итак, спасающая вера пробуждается словом, но спасающая вера также обеспечивает вечную жизнь. Вера связана со словом, и вера связана с вечной жизнью. Она пробуждается словом, и она обеспечивает вечную жизнь для спасенного человека. Итак, истинная вера является каналом, является руслом, по которому человек получает вечную жизнь. Друзья, вера не является причиной спасения. То есть нельзя сказать: мы верим, и за это Бог нас спасает. Так сказать неправильно. В послании к Ефесянам 2:8 сказано: «Вы спасены через веру». Вера – это не прямая причина спасения, а, если хотите, точно будет сказать, инструментальная причина оправдания. Вера – это канал или русло, по которому изливается дар вечной жизни. Именно через веру искупительные заслуги Христа переводятся на наш счет. Вот смотрите, я человек, я грешный человек. И для того, чтобы быть спасенным, мне нужно оправдание, мне нужно искупительный подвиг Христа, чтобы был записан на мой счет. Вот заслуги Христа, вот я. Как сделать так, чтобы эти заслуги стали моими? Для того, чтобы оправдание Христа перевести на мой счет, Его заслуги перевести на мой счет, Бог дает дар веры, и вера – это канал или русло, по которому заслуги Христа переводятся на мой счет и присваиваются мне, и Бог объявляет меня праведным. Вы спасены через веру. Не из-за веры, а через веру. Если бы никто это не оспаривал, мы бы тоже уже сейчас помолились и разошлись. Но опять эта истина оспаривается все чаще и чаще в евангельских кругах. Одни говорят, что можно спастись вообще без веры. Другие говорят, что всякая вера спасает. Но это не так. Универсалисты учат, что человек может спастись вообще без веры. Ну, они учат, что если вы даже никогда не верили в Христа, были представителем лжерелигии и, может быть, даже сатанистом, в конце концов, в вечности, вы там отмучаетесь свое и будете навечно спасены, и будете всегда с Богом. Один богослов прошлого учил, что однажды даже дьявол будет спасен. И это захватывает сегодня все больше и больше количество умов в евангельском мире. И люди говорят, да, конечно, спасение нужно понимать более широко, спасение для всех людей доброй воли. И, может быть, если какие-то дикари не слышали никогда Слова Божьего, не верили никогда в Христа, но они стремились поступать по совести, здесь они приводят стих из послания к Римлянам, что мы, одни мысли, что у них есть совесть, одни мысли их обвиняют, другие оправдывают. Помните, да, это место? Вот. Если ты старался жить по совести, то ты можешь спастись даже и без веры. Ну, в конце концов, есть же много хороших людей, которые не верят. Неужели они все пойдут в ад? Мы не знаем, куда попадут люди, которые не верят. Вы знаете? Все, кто не верит, они попадут в ад. Все, кто не имеет спасающей веры в Христа, он попадет в ад. Евреям 11:6. Без веры угодить Богу невозможно. Здесь же в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 18 стих, очень ясно говорится, что без веры нельзя спастись, без веры в Сына Божьего нет спасения. 3 глава, стих 18. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Вы видите, неверующий, Иоанн не пишет, ну, верующий не судится, а неверующий, ну, я не знаю, что будет с неверующим. Есть много хороших людей. Кто его знает, как их ждет участь? Говорит ли так Иоанн? Нет, он говорит очень ясно. А неверующий осужден на вечные муки в аду. И пойдут эти в муки вечные. Нет спасения, нет прощения вне Христа. Я хочу, чтобы вы понимали это богословски. Итак, мы уже говорили, что вера является каналом, благодаря которому нам вменяются заслуги Христа. Мы получаем оправдание, как сказано в послании Галатам 2:16. «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Итак, нельзя заработать оправдание, нельзя сделать какое-то дело и получить оправдание, нельзя захотеть и поверить, и за это в качестве награды получить оправдание нельзя. Можно получить дар веры, незаслуженно, не от дел, чтобы никто не хвалился. И через этот дар веры, в это же мгновение, когда мы получаем дар веры, в это же мгновение оправдание, заслуги Христа присваиваются нам, и мы получаем оправдание. В это же мгновение. Оправдание дается нам через заслуги Христа, благодаря тому, что эти заслуги вменяются через веру. Вера – это канал, русло, или, если хотите, рельсы, по которым к нам, по которым заслуги Христа переводятся на наш счет. Если нет веры, то как заслуги Христа переведутся на мой счет? Нет этого канала, по которому заслуги Христа переводятся на наш счет. Значит, без веры я не могу усвоить праведность Христу, Его искупление, Его заместительную смерть не могу усвоить, не могу оправдаться. Значит, без веры я остаюсь виновным перед Богом, неоправданным. Хорошо, без веры я и виновен, неоправдан. Тогда вопрос, как же я виновный и неоправданный соединюсь со святым Богом, чтобы вечно жить с Ним? в небесный город, сказано Иерусалим, место обитания Бога и человека, Откровение 21:27, не войдет ничто нечистое и преданное мерзости. Итак, Бог святой, чтобы я получил вечную жизнь, я должен быть такой же святой, как Бог. Одинаково. Если моя святость будет не такой, как у Бога, я никогда не буду с Богом. Потому что Бог не соединится ни с чем греховным. Чтобы быть, иметь вечную жизнь и вечно жить с Богом, нужно быть святым, как Он. У меня такой святости нет, правильно? Я заработать ее не могу, она есть у кого? У Христа. Христос меняет мне ее через что? Через веру. Если нет веры, Его праведность мне не вменяется. Значит, я не имею той святости, абсолютной святости, которая необходима для вечной жизни с Богом. Значит, я никогда не получу вечную жизнь. С точки зрения богословия Нового Завета, оправдания без веры нет. Без оправдания нет спасения. Без оправдания нет соединения с Богом. Без оправдания нет вечной жизни. Поэтому можем смело сказать, без веры угодить Богу невозможно. Без веры спастись невозможно. Никто из людей, и никто не имеющий веры во Христа, никогда не увидит вечной жизни. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Хорошо. Понятно, что нужна вера. Ясно, что нужна вера. Но в нашем пункте здесь, во втором, да, мы обозначили спасающая вера. Не просто вера, но нужна спасающая вера. Итак, мы поняли, что без веры вечную жизнь не обретешь. Но я вам хочу сказать, друзья, не всякая вера дарует вечную жизнь. Можно иметь веру и попасть в ад. Можно верить, что Христос Бог, что Библия истина, что Он единственный путь спасения, что есть рай и ад, что нужно покаяться, что необходимо оправдание. Можно во все это верить и попасть в ад. И никогда не увидеть вечной жизни. Почему? Потому что не всякая вера является подлинной. Существует живая вера и мертвая, спасающая и не спасающая, истинная и ложная. Поэтому не всякая вера является каналом для того, чтобы заслуги Христа были переведены на ваш счет. Нужна спасающая вера. Спасающая вера. Те, кто говорит, что любой веры достаточно, заблуждаются. Иаков ясно говорит об этом. Иакова 2:19-20. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Люди говорят, ну он же верил, он не отрицал. Что? Вы читали притчу о сеятеле, Матфея 13 глава? Неглубокая почва. Помните, да? Это человек, который с радостью принимает слово. Он не просто не отрицает, он радуется. Он приходит и говорит, пастырь, я так счастлива. Я обрела новую перспективу жизни, новую надежду. Христос для меня все. Я так рад, пастырь. Я так рад тому, что я обрел спасение. Я люблю Христа. Является ли вера человека, описанного сравнимая с неглубокой почвой, спасающей? Нет. И Христос дальше объясняет. А дальше этот эмоциональный подъем сменяется неверием и противлением истины. Дальше этот человек не желает следовать за Христом. Так что не всякая вера спасает. Спасает только вера, которая приносит добрый плод. Спасает только вера, которая проявляется в стремлении быть послушным Богу. Друзья, если нет плодов праведности, стремления к послушанию, вера такого человека не спасающая, она мертвая. Простое интеллектуальное и эмоциональное согласие с фактами Евангелия – это еще не спасающая вера. Я надеюсь, вы запомнили. Вечную жизнь невозможно получить без веры, При этом вера должна быть живой, спасающейся, проявляющейся в стремлении к послушанию Богу. Вера проявляется в том, что люди любят Слово Божие. «Если любите меня, соблюдите Слово Мое. Овцы мои слушают голоса моего». Иногда мне говорят, ну, этому человеку просто не нравится читать Библию, ему не нравится читать хорошие христианские книги, и ему не нравятся глубокие проповеди, разъясняющие смысл Писания. Я спрашиваю, а почему не нравится? Ну, это не по его вкусу. А почему не нравится? Ну, у него терпение не развито. А почему не нравится? Ну, это не соответствует его темпераменту. Друзья, это не вопрос терпения, это не вопрос темперамента, и это не вопрос вкуса. Это знаете, какой вопрос? Это вопрос спасения. Если человек не имеет спасающей веры, у него нет любви к Слову. Слово ему не нужно. Итак, порядок спасения, изложенный Иоанном, таков. Сначала человек познает записанное слово, затем это слово пробуждает в нем спасающую веру, и через веру человек обретает спасение и вечную жизнь. Помните, единственное, что нужно для обретения спасающей веры, это Слово Божие. Помните, вечную жизнь человек обретает лишь благодаря спасающей вере. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!